Поскольку уже довольно поздно, мы с вами нашу беседу разделим на две части. Сколько успеем сегодня, а через две недели, 17-го, в понедельник, в третий понедельник, закончим нашу тему. А наша тема – это тема о неизреченной жертве Христовой. Приближается один из величайших праздников земного человечества – праздник Святой Пасхи, праздник Воскресения Христова. И посвятим нашу встречу сегодня поискам знания, поискам истины, и будем каждый сам работать на этом поприще. Ибо все мы с вами лишь ученики. Нашими земными учителями являются Елена Ивановна и Николай Константинович Рерих. Будем всегда помнить, будем скромны, будем трудиться, как ученикам это положено. Ведь сказано: «Духом удержите учение духовное». Только Дух может привести Царство Божие на землю. Так же просто, как мои слова, приблизится Царство Духа. Так же просто отметутся сухие листья прошлой зимы. Нет прошлого, есть свет будущего, им пойдем. И будем помнить, что лучше нам надо читать книгу, данную нам, книгу «Учение живой этики», как нам с вами по земле ходить. Эта книга явлена тем, кто небо живым почитает, а учитель тот, кто может прочно по земле ходить. Мы с вами молимся и думаем об учителе духовном, о махатмах. Как же нашему земному сознанию понимать это высокое звание махатмы? Это тот, кто путем специальной подготовки и образования развил в себе такие высшие способности и достиг такого уровня духовного знания, которые станут доступны нам, обычным людям, лишь после бесчетного множества перевоплощений на пути нашей космической эволюции. Всякая сущность, проходящая такое обучение последовательной цепи своих воплощений, при каждом воплощении теряет некоторую часть своего низшего манаса. За счет роста высшего манаса, пока наше высшее сознание не станет полностью сознанием, сконцентрированным в нашей высшей индивидуальности нашего существа. И только тогда можно сказать, что такой человек стал махатмой, у которого нет больше низшего манаса, а все наше сознание такого человека находится в его высшей индивидуальности. И в момент, его физической смерти, четыре низших тела умирают безо всяких страданий, ибо для такого огненного существа они как части одежды, которые он добавляет или убирает по своей воле. Значит, подлинный Махатма — это не физическое тело, это высший огненный духовный манас, неразрывно связанный с Атмою и я проводником Будхи. И потому, когда мы, люди, высказываем желание увидеть Махатму, то человек такой явно не понимает того, о чем он просит. Как может земной человек надеяться увидеть своими физическими глазами то, что превышает возможности зрительного восприятия? Тот, кто хочет видеть подлинного огненного Махатму, должен пользоваться своим духовным зрением. Он должен возвысить свой манас до такой степени, чтобы его восприятие сделалось четким, способным рассеять туман, сотканный майей. Тогда его зрение станет ясным, и он увидит огненного Махатму, где бы тот ни находился. А поскольку происходит слияние с шестыми, седьмыми началами, которые повсеместны, вездесущи, можно сказать, что и огненные Махатмы вездесущи, и все человечество находится перед мысленным взором Махатм, ибо их особой заботою является высшее благо человечества в целом, ибо они отожествились со вселенской душою, которой проникнуто все человечество. И тот, кто привлечет их внимание, должен сделать это посредством своей души, которая все наполняет собою. Такое восприятие высшего манаса может быть названо верою. Подлинное восприятие манаса — это вера, основанная на разуме, то есть знании и опыте. Будем знать, что высшая индивидуальность человека, образованная его высшим манасом, будхи-атмою, должна действовать как единое целое, и лишь при этом условии возможно достижение божественной мудрости, ибо только божественные способности позволяют нам воспринимать божественные явления. Это все сложно, помыслим и постараемся понять это. Это путь жизненный, наш путь, путь живой этики, путь труда и опыта и познания. Елена Ивановна Рерих говорит, что учение, данное нам, учение живой этики, не для слабых сердец. Сюда принимаются лишь души испытанные. Не количество, а качество. И если закаленных сердец нету, то лучше и не начинать. И еще вспомним, мы не миссионеры. В учении сказано, мы принимаем лишь души свободные, добровольно избравшие свой путь. Каждый зазванный ляжет, как жернов на шею. Мы с вами ищем свободные души, дерзновенные, от страха свободные сердца. умы, желающие самостоятельно работать, работать и учиться, а ищущие феномены и чудеса, да, отойдут. Ведь учение не серебряные бирюльки, не орешки в сахаре. Учение — это мощная руда. Мужественные, самоотверженные сердца нужны для восприятия и служения, и несения света, истины и добра. Книги учения расходятся и будут расходиться и попадать в нужные руки, попадать в нужное время для каждого человека свое. И это самое важное. Закон космического магнита действует непреложно. И зажженные огни наших сердец, они притягивают к нам возможности, и они вершат судьбы человеческие. Все законно, все в свое время. Не счесть ныне душ, ищущих света, и новых духовных ценностей, ищущих среди хаоса всех попранных и униженных высших понятий. Тьма пока еще покрывает землю, а воинство света незримо растет. И говорит Владыка: «И так соберу под моим знаменем 1 миллиард. Это будет знак моего воинства». Со всех сторон света тянутся запросы и просьбы о большем знании, о приобщении к свету, потому радостно нам каждому нести свой светильник. И будем, дорогие друзья, такими светильниками. Все мы ученики, несущие свой светильник Духа. Будем помнить это и будем бережно нести этот светильник по тропам жизни. Мы, ищущие и знающие, утвердимся в истине, что искры света зажигают новые очаги сознания, и каждый из нас является такою искрою света, и будем зажигать новые очаги сознания. Это радостный путь, это путь будущего. И не убоимся трудностей жизненных. Не убоимся, если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. Враги горазды звонить, не ведая сами, что благовесть свет несет. Добавим к этому и мудрость Иисусову. Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И знают эту истину многие, на себе испытали. Итак, сегодняшнюю встречу посвящаем неизреченной жертве Христовой, высокому поиску пути духовного возрождения нашего. Посвятим неизреченному божественному началу в нас равно пребывающему в каждом человеческом существе и рождению Христа в человеке на его пути к совершенствованию. На языке древних священных мистерий рождение Христа в человеке означает, что наша приходящая личность трудами повседневными нашими очищенная, что она слилась воедино с нерушимою нашей вечной индивидуальностью и стала отныне и навеки бессмертным эго человека. Искупление за личные грехи совершается нашей душою, проводником и носителем Христа. Совершается неустанно в длинном ряде наших земных воплощений, воплощений нашего вечного индивидуального эго. Распятый Христос каждого человека при достижении известной точки нашей эволюции должен спуститься в ад и излечь оттуда и поднять к высшим, нормальным условиям бытия нашу душу, которая была нами же вернута во тьму незнания в силу беззаконных деяний нашего низшего «я». Божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить человека прежде, чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона. И прощение возможно при полном слиянии с высшим «я» или божественным «я» человека. Приближается и началось сейчас, мы все находимся в дни Великого Поста перед Пасхою. Это время не только соблюдения отказа от мясной и молочной пищи, но время поста — это время очищения, очищения нашего и размышления духовного. Так приступим же к Нему. Спаситель на кресте. Тысячи и тысячи распятий, воздвигнутых во всех концах земли. Они служат символом того, что Христос принял страсти и смерть во имя человечества. Отовсюду распятия взывают к верующим: помните об этом, помните о великой жертве понесенной. А люди мыслят, за наши грехи Сын Божий, пришедший к нам на землю и принесший нам спасение, принял крестные страсти и смерть. И думающий так человек преисполняется сознанием укрытости, мысля, что крестная жертва сняла грехи с него. Вы спросите, как же нерушимый закон кармы? Преисполнимся святой серьезности и постараемся уразуметь жертву, принесенную нашим Спасителем. Сбросим мягкие покровы комфорта и блаженного чувства укрытости, по ценю которых мы дремлем вплоть до последнего земного часа нашего бытия. Когда наша полудрема внезапно ворвется, и мы предстанем перед лицом незамутненной истины. И только тогда поймем, наконец, что, поддавшись грезам, мы сами пребывали в бездействии. Но ныне настал час пробуждения от грез, ибо отпущенное каждому из нас земное время иссякает. Час ответа приближается. Что скажем? Но пока еще мы здесь, и потому внемлем. Спаситель явился ради наших грехов. Это нерушимая и вполне буквальная истина. Как верно и то, что Он принял смерть за грехи человеческие. Однако же, в силу этого, наши-то грехи не снимаются с нас, пока мы не потрудимся на этом поприще сами. Так гласит закон Вселенной. Поймем, что исполнение Спасителем деяния избавления состояло в том, чтобы, вступив в борьбу со тьмою, явить человечеству свет, открыть перед человечеством путь к полному искуплению грехов. Но пройти этим путем должен каждый из нас самостоятельно, в полном согласии с нерушимыми законами Вселенной. Христос явился не для того, чтобы нарушить законы, но чтобы исполнить эти божественные законы. Посему не будем вкладывать ошибочного смысла в слова истины. Правильно сказано, что все это случилось за грехи человечества. И означает это, что пришествие Христа стало необходимым, потому что человечество оказалось уже не в состоянии самовыбраться из содеянной ими самыми тьмы, не в состоянии своими силами освободиться. Христос должен был указать человечеству этот духовный путь освобождения через страдания, через искупление, путь освобождения от содеянной доселе кармы. Это вовсе не означает, что всякому конкретному человеку отпускаются мгновенно, по мановению ока, его личные вины, как только он уверует в Слово Христа и станет жить по Нему. Верно, однако же, что если человек будет жить таким образом и будет самолично, неустанно трудиться во благо, то его грехи отпустятся в дальнейшем. Произойдет это постепенно, в результате нами приложенного труда и усилий каждого человека, и никак не иначе. карму мы должны искупать. Это закон Всевышнего. Иисус провозвестил истину. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Он советует, поскольку возможно погашать нам нашу карму и разрешать наши отношения с людьми, пока мы еще с вами на земле. Тем самым его слова обнимают собою и все частные истины прочих религий. Ведь он не основывал церковь, но он указал человечеству путь истины, путь спасения для людей всех вероисповеданий, живущих в смысле этих его слов. И строго говоря, никто, даже высочайший дух, не может простить чужие грехи, ибо это противоречило бы закону кармы. Да, он может до некоторой степени облегчить нашу карму земную, если сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли, каждого поступка своего, то кто же может без его личного непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно и его судьбу? Высокий дух может помочь ему при его усилиях преобразить свою внутреннюю сущность. Но это и все. Обратимся к времени в начале нашего летоисчисления. Римская империя рушилась. Человечество блуждало во тьме, утеряв духовность. А тьма эта была творением собственных рук человека, его неверия, его эгоизма. Человечество сделалось тогда всецело привязанным к земле, ограничив себя пространством, временем, и тогда прервало всякая связь человека с духовным светом. Людское воление свелось исключительно к земным целям, и злу стали открыты все двери, и тьма излилась на землю, растекая зловещим потоком. Кончиться это могло лишь одним — духовною смертью, страшнее которой нет вообще ничего для человека. Виновны же во всей этой духовной нищете были сами люди. Они породили ее, добровольно избрав себе этот путь земного преуспевания и гордясь своими достижениями в безмерном ослеплении, не осознавали всего ужаса творимого. Спасение было вообще еще возможно лишь с помощью исходящей от иерархии света. Только посланец сияющих горных вершин, воплотившись на земле, был в состоянии обрушить эту мрачную стену зла, возведенную земным человечеством. И явился Христос, явился ради человечества, ради его грехов. Для людей был проложен новый путь к вершинам Духа. И чем больше было уверовавших в свет, тем дальше сворачивалась и отступала тьма. И в этом состояло деяние Спасителя, провозвестника света истины, пробудившего спящий дух человеческий. А тьма уже возомнила себя властелином надо всем человечеством. Она сопротивлялась, вступив в отчаянный бой, а орудием ее послужили люди рассудка. Фарисеи, саддукеи, служители Иеговы, накрепко привязавшие себя к земному бытию и твердо убежденные, что стоят на незыблемой почве реальности земной. Они были все обличены властью светского и религиозного насилия. Тьма надеялась на их помощь. С присущей ей яростью она побуждала людей грубым нападкам на Иисуса. Они старались ликвидировать деяние Спасителя, и люди пошли на это. И за этот грех человечества Иисусу и надлежало пострадать. Иисусу предстояла смерть на кресте, если бы Он по-прежнему продолжал утверждать провозвестие истины. Пробил последний час. Бегство, отречение от всего могло еще спасти его от крестной смерти. Это, однако, означало бы полную победу тьмы, ибо в подобном случае вся деятельность Иисуса постепенно заглохла бы, а тьма победно бы объяла всех и вся. А Иисус в таком случае не выполнил бы своей миссии, его деяние осталось бы незавершенным. Кратким по времени, но тяжким по ответственности было его борение в час ночной в саду Гефсиманском. Он был один. Ученики его спали. Иисус не убоялся земной смерти. Он добровольно избрал себе высокий жертвенный путь. И отныне он спокойно принял земную смерть. Принял во имя превозвещенной им истины. Своей смертью на кресте он приложил печать ко всему, что говорил и вершил. И этим подвигом Иисус одолел тьму, и он одержал полную победу во имя любви и сострадания, во имя милосердия и любви к человечеству. И этим он дал человечеству свободу выбора. Перед нами два пути. Первый — это путь, указанный им. Это жертвенный путь к вершинам Духа. А второй путь, путь земной, путь тьмы и духовной смерти, потери монады. Осознаем, что крестная смерть Иисуса вовсе не означает, что у нас отныне отсутствует необходимость самим искупать свои собственные грехи. Дело лишь в том, что теперь нам гораздо легче добиться этого, ибо Иисус указал нам путь своим словом и деянием. Крестная смерть Иисуса не смывает с нас наши собственные грехи. Нам предстоит приложить максимум собственных усилий. Так гласит нерушимый закон. Высоко деяние Спасителя. Жертвы более этой не было. Ради нас Христос не зашел на землю сияющих вершин славы. Ради нас Он пострадал и указал нам правый путь к восхождению, дабы мы не погибли, заблудшие во тьме. И в этом состоит Его величие деяния любви. Путь же наш с вами путь, состоит не только в том, чтобы изучить Слово и уверовать в Него, но наш путь также в том, чтобы жить этим Словом Христа. Живая этика призывает жить Словом Божественным даваемым. Пробудимся же от сна, ведь отпущенное нам земное время так кратко. Елена Ивановна Рерих в своем письме пишет: «Конечно, жертвой Христа никто не спасен от козней и сетей темной силы, ибо никто не может спасти другого. Но учение Христа еще раз напомнило человечеству о грозной опасности и указало путь к духовному возрождению, следовательно, путь к спасению. Но козни темных сил и опасность их не только не исчезли, но возросли перед решающей битвою. Потому сейчас как никогда, важно единение всех светлых сил для отпора полчищам тьмы, питающимся в злобе и безумии своем взорвать земную твердь. Но и единение это при современном состоянии сознания большинства людей требует крайне бережного отношения, ибо часто при приближении рознь становится еще острее. Так люди часто повторяют поговорку: «Один в поле не воин», но весь глубокий и грозный смысл ее не доходит до сознания окаменевших сердец. Первый луч новой эпохи блеснет новым пониманием учения Христа. Так примем появление Христа как священный знак, и пусть люди почитают все знаки высокого пути. Учение Христа есть именно учение общего блага. И не понимающий, и отрицающий этот принцип отрицает и самого провозвестника. Елена Ивановна пишет: «Конечно, никто из земных обитателей не выдержал бы того напряженного труда, который сейчас проводится в твердыне света. Вот почему так преступно человечество в безумии своем, кощунствующее против своих спасителей. Люди взывают к Христу, предавая ежеминутно заветы Его и понося иерархию света, которой Он принадлежит. Но хула на малейшего в цепи этой иерархии не может найти оправдания в глазах Христа. Истинно, многие будут взывать ко мне. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? И тогда объявлю им я: никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Так можно ли надеяться на благодать и оправдание, изрекая общее благо пустые слова? Такой человек при пустоте и останется, ибо истинно пустота у него в сердце и в голове. Христос и общее благо – синонимы. Человечество может добиться восхождения лишь через полное постижение истины, но ни в коем случае не слепой, невежественной верою только. Молитва Христа, которую никто не услышал, была молитвою сердца, молитвою о благе всего человечества. Каждый великий дух руководит эволюцией, строго согласуясь с законами космического магнита или законами эволюции. И воля такого духа потому так мощна, что отождествлена с волею космоса. Христос принял смерть, и в тот же миг в храме порвалась завеса, завеса, отделявшая святая святых от человечества. Распяв Христа, люди отвергли Сына Божьего, отвергли обетованного Мессию, в результате чего пропасть между видимым и невидимым мирами для отвергших истину людей только расширилась. Завеса порвалась от того, что для отвергших Слово Христа и святая святых уже для них не было необходимо. Христос принял смерть, и в тот же миг в храме порвала завеса, говорит Евангелие, завесть, отделявшая скинию, это святая святых от прочего храма. Для верующих это событие считается символом того, что тот самый миг, когда Спаситель принес себя в жертву, приняв смерть, исчезла пропасть между мирами зримыми и незримыми. Это для верующих Его святое Слово. Пропасть доселе, отделявшая человечество от Божества, она пропала. Возникла живая, непосредственная связь между двумя мирами, земным и надземным. Христос был распят иудеями, как провозвестник истины. Распят за свое высокое учение, не устраивавшее земных людей земного разума. Спасение могло и должно было принести вовсе не его крестная смерть, а истина, явленная им человечеству, явленная в слове его. Истина, однако же, показалась неудобной тогдашним религиозным вождям, и они отвергли истину им данную. Она стала для них камнем преткновения, ибо потрясла основы их влияния. В точности то же самое повторилось бы и сегодня, едва ли не повсюду. В этом отношении человечество мало изменилось. Крестная смерть сама по себе не была избавлением и не принесла избавления. Она не искупила вины человечества и не освободила его от чего то ни было. Напротив, человечество этим деянием взвалило на себя еще один тяжкий грех. Подлейшее убийство пророка истины. Спасение сокрыто в избавлении от заблуждений. Его деяние состояло именно в наставничестве. Он явил людям истину, но даже ученики Спасителя не могли правильно постичь всех слов своего Учителя, хотя и веровали в Него. Вне сферы их постижения осталось и многое другое из сказанного им. Елена Ивановна о жертве Христа поясняет нам. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической материей, принял чашу подвига и запечатлел своею кровью даваемый Новый Завет. Принесенный им, нет большей любви той, как если кто положит душу за други свои. Можно указать, почему учителя знания страдали, почему эти великие огненные души страдали, уходя с земли. Конечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краев чашу, так учитель хочет запечатлеть последний знак завета. Так, если великий пример и подвиг Его зажег сердца наши, и мы исполняем Его учение, то Он не напрасно пострадал, и принятая им чаша действительно запечатлела завет. Но если мы с вами будем воображать, что, верша преступления, мы все равно жертвой Христа спасены будем, мы ошибемся. Никто не может спасти другого, лишь собственными усилиями поднимается дух сужденные прекрасные миры. Вера без дел мертва есть, учил Христос. Искупление за личные грехи совершается душою носительницы Христа, совершается почти беспрерывно на протяжении наших земных жизней. Когда устремления души, направленные к повиновению Божественному закону, преодолевают желание тела нашего нарушать этот закон, нарушать ради самоусложнения, то полное изменение или трансмутация совершается в низшей природе нашей. Процесс преодоления и трансмутации кульминирует в слиянии индивидуальной души с высшей душою. Божественная любовь должна достичь сердца человека. Христос призывал нас к этому. Мы должны победить и возродить земного человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона, содеянных им против самого себя. И прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии нашего низшего «я» с высшим «я». Потому так благословенны все высокие эмоции, выводящие нас из состояния обычности и повышающие наши вибрации, которые утончают и открывают наши нервные центры. И заканчивая сегодняшнюю встречу, хочу напомнить вам, что говорила Елена Ивановна об искуплении. Она поясняла: лишь в земном смысле можем мы явиться жертвою искупительной, то есть принять на себя следствия, порожденные другим лицом. Но в духовном смысле это невозможно, ведь порожденные нами причины прежде всего отражаются на нашем внутреннем или духовном существе. Потому только духовное перерождение может изменить или, вернее, ослабить реакцию на нас, порожденных нами следствий. Высокий дух может помочь человеку в этом духовном перерождении, при условии, что дух человека устремлен в твердом решении искупить все, содеянное им. Но никакие молитвы матери не помогут сыну, если дух его не ощутит высокого порыва к очищению. Будем помнить это. Перерождение внутренней нашей сущности есть изменение излучений, которые, будучи очищены, иначе воспримут и следствия ранее порожденных причин. Лишь сам человек является творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, потому кто может что-либо изменить в его сущности без его личного непосредственного участия. Так будем помнить об этом в эти дни, когда каждому из нас следует подумать о великой жертве, принесенной Христом. Потрудимся, подумаем о наших недостатках, постараемся изжить их, чтобы достойно встретить светлый праздник, праздник Пасхи.